Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Вступает ли в противоречие наука и вера в Бога? Как быть с сомнением, которое лежит в фундаменте научного познания мира? Ограничивает ли вера ученого? Может ли современный ученый верить в библейское послание? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи «Евангельских христианок-баптистах». Во что не верят, как проходит их богослужение, как что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, в студии автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня совершенно замечательный гость, которого я знаю много лет, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана и диакон церкви Евангельских христиан-баптистов Благовестия Александр Иванович Кумкин. Добрый день, Александр Иванович.
Добрый день.
Очень рад вас видеть. Наконец-то пришли вы и будете отвечать на мои каверзные вопросы. Ну, я думаю, что на эти вопросы, наверное, все мы попытаемся ответить. Да, друзья, вы можете подключаться к нашему разговору. Напоминаю, что вы можете написать нам комментарии, задать свои вопросы через сайт theos.fm, через плеер на сайте. И также наши трансляции вы можете посмотреть и там также под трансляцией написать свои комментарии в группе «Главная тема» в Фейсбуке и ВКонтакте, и в группе «Я баптист, почему?» во ВКонтакте. Так что подключайтесь. Сегодня мы будем, как говорит молодежь, топить за тему науки и веры. Соответственно, я вот с чего хотел начать. Естественно, познакомить наших слушателей с вами. Как ученый, доктор технических наук, я понимаю, что вы не сразу родились доктором технических наук, когда-то были и просто специалистом, когда-то были и кандидатом, аспирантом и кандидатом, но как вот доктор технических наук и профессор стал христианином, как вы пришли к вере?
Ну да, действительно, христианином я стал, будучи кандидатом наук. Ну, вообще, как люди приходят к вере, это тайна сия велика есть. И, ну, у меня было всегда ощущение, что есть нечто большее, чем наша повседневная жизнь. И это нельзя было объяснить словами. В юности у меня не было возможности прикоснуться к основам христианства, к вере.
Перестройку... А хотелось вот, мне просто интересен ваш путь, потому что я пытаюсь сравнивать со своим, да, тоже я такой весь с детства был книжным мальчиком, библиотека — это мой дом, мама всегда знала, если сын пропал, искать его надо не на улице, в редких исключениях я был там, конечно, вот, и когда они не находили меня в библиотеке, появлялась паника у моей мамы, где же еще, вот, и находили в самых неожиданных местах для моих родителей, но там, я как раз увлекался, я всегда был гуманитарием. Для меня люди, а мой папа был такой вот прям технарь, да, инженер ТАСС, и вот очень-очень любящий свою профессию. И для него главное, самая большая трагедия, это когда произошел вот этот общественный слом, да, не потерять профессию. Вот. Когда не было христианского окружения, когда не было вот какого-то христианского послания, даже Библии рядом не было, как вы, может быть, стремились, восполняли эту нужду или этот вакуум у себя духовный? Было такое?
Ну, вы знаете, вот это ощущение, вот это все на уровне ощущений, потому что, когда я учился в школе, и один парень где-то у какой-то в деревне, у бабки, достал, значит, вот церковную книгу, я уже не помню, конечно, сейчас, и мне очень ужасно захотелось вот прочитать, вот, приобщиться к этому, я не понимал, почему. Вот, и... А потом, знаете, вот когда я учился где-то в 9 классе, я прочитал «Преступление и наказание» Достоевского, и почему-то стал задумываться о смысле жизни. И я не мог найти для себя ответ, зачем человек живет. Потому что на каждое... Ну, потому что можно еще найти другое зачем, да? И поэтому вот... И мне было так неприятно, и вот были каникулы, и мне не хотелось жить, потому что я не отвечал. Ну, это в классе 8-м, может быть, вот в таком возрасте. Я не мог найти ответы на этот вопрос. Ну, и потом, знаете, вот началась учеба, и я как-то вот за этими мирскими делами об этом забыл. Но вот это как-то оставило такой отпечаток. Вот о смысле жизни и о бессмысленности жизни вообще, если серьезно об этом думать. Угу. А потом, когда уже началась перестройка, уже появились возможности больше и передачи, и какие-то журналы появились, к этому возможность приобщиться. Но попытки вот зайти просто в православную церковь, ну, как-то они, знаете, я чувствовал там себя чужим. Угу. Потому что, может быть, если бы я, знаете, вот вместе, будучи с молоком матери, туда бы, так сказать, вот ходил, это было бы для меня естественно. Вот. А вот это ощущение как-то мешало мне приобщиться. И вот только когда миссия Билли Грэма случилась в 92-м году, и в 93-м году вот мы попали в одну из церквей, которые организовывались после вот этого его миссионерского так, похода на Россию, да, и вот мы попали в одну из церквей, и там остались. Вот. Ну, и причем я вот не скажу, что вот это вот как-то, это было случайно, но вот на протяжении всей жизни я думаю, что как-то Господь ведет. Угу. Я недавно слушал сегодня передачу с Игорем Кошелевым. Вы беседовали? Да. И вот мне понравился его подход такой основательный. Я, значит, когда он говорит, я взял там книгу про, значит, критикующую религию.
Тео Такселя, да.
Да, посмотрел там, значит, все...
Библия для атеистов, да,
конфессии, и вот, о, баптисты — это то, что мне надо. Вот. Ну, у меня такого не было. Мы просто пришли и там остались, потому что почувствовали, что это наше, да, это люди, это общение, это понимание основ христианства. И вот с тех пор мы... Мы в этой церкви остались.
У вас был какой-то вот момент решения, что вот да, я хотел бы посвятить свою жизнь Христу, и я это делаю вот сознательно и понимаю, что вот с этого момента жизнь моя меняется. То есть вот это то, что мы называем там метаноя, покаянием, разворотом, да? Вы помните это?
Да. Вот... Действительно, вот спустя какое-то время, может быть, через месяца два-три, после того, как мы стали с женой ходить в церковь, вот это ощущение какого-то перерождения случилось. И это особенно ощущалось вот... Сейчас почему-то в церкви не практикуется вот такое покаяние, ну, скажем, это прилюдное, да, в собрании. Все как-то, знаете, больше... где-то там вот в кулуарах и так далее, один на один, да. А вот это, мне кажется, объединяет вообще вот торжественность этого момента, потому что это действительно перерождение. Ну и, конечно, когда ты принимаешь крещение, это незабываемое. Это незабываемое ощущение. Вот то, что ты действительно другой.
Не, у нас-то в церкви призыв к покаянию в конце каждого собрания. Я просто помню тот момент, когда на покаяние выходила моя дочь старшая. Да? То есть вот и для меня это был просто как гром среди ясного неба. Вроде ничего к этому не шло. Да? Я старался как-то не навязывать ей, да, веру. Я хотел, чтобы это было ее вот, действие Духа Святого действительно в ее жизни. Я помню, что я-то сидел, а я скромно сижу на балкончике, церковь большая, с балкончиками, не как в Благой Вести. А дочка сидела с подругами там в зале. И когда вдруг призывает, значит, пастор, вот, соответственно, говорит небольшую призывную проповедь и говорит: если вы хотите сейчас открыть свое сердце для Христа, то вы можете выйти сюда, и мы вместе помолимся. Я смотрю, моя тетя и за ней подруги потянулись. И вот я вдруг подумал, насколько же это... Что же должен сломать Дух Святой внутри нас, чтобы мы вот решились на это, да? Вот открыли свое сердце и говорили о том, что... заявляли о том, что я хочу, да, следовать за Христом. Конечно же... Через год она приняла крещение, она долго сама готовилась, ходила, то есть для нее это вот, и для нее это такой акт был серьезный шаг, да, и она понимала, я много с ней говорил, я говорю: Даш, ты понимаешь, да, что произошло, понимаешь, что, ну, если ты приняла это решение, то назад пути нет. А, вот это меня всегда интересовало, как Дух Святой сокрушает наши твердыни. Да? Вот, каким бы мы ни были, гуманитарии, технари или кто-либо.
Да.
Мне всегда интересно, как это у технаря происходит. Гуманитарии, они такие очень, не знаю, по себе сужу, они такие все на эмоциях. И это может быстро схлынуть. У нас другая страна. Мне кажется, технари, они такие гораздо более пребывающие в рацию. Я ошибаюсь?
Нет. Здесь нет прямой связи. Угу. Вот занятие наукой, скажем, и вот вера человека. Потому что, ну, может быть, потом мы еще об этом поговорим, потому что это две как бы разные плоскости вот, человеческого, ну, что ли, жития там, да? И они, в общем-то, не очень пересекаются и коррелируются. Поэтому... Здесь нет, скажем, ну вот, вот этой взаимосвязи. И с другой стороны, знаете, как вот, ну, у Канта, да, сказано, что вот две вещи изумляют меня. Вот звездное небо над головой и нравственный закон во мне. И, собственно, вот это и два вида познания. Это познание внешнего мира и познание себя, значит, вот по отношению к этому миру. И с этой точки зрения, как бы вот ты можешь заниматься или познанием мира, или заниматься внутренним познанием, но это твой выбор. Ну и, кстати говоря, вот если рассматривать историю науки, бывали случаи, когда от познания мира ты уходишь в познание себя. Ну, скажем, вот классический пример. Паскаль, мой любимый.
Да.
Вот. Это, конечно, вот я тогда не понимал, как он мог бросить науку, применять вот это, да. Но если мы возьмем его научное открытие и его мысли, вот эту книгу замечательную, то еще неизвестно, ну, что ценнее для, так сказать, для человечества. Я в том смысле, что вот научные законы открыли бы другие, ну, может быть, попозже немножко, да, но открыли бы их, да, вот те результаты научные, которые он получил. Но вот эти мысли, это индивидуальное вот, вот соотнесение себя с Богом, это вот бесценно, потому что это неповторимо. Вот, поэтому вот это надо иметь в виду, что, ну, как бы... И когда, наоборот, когда вот одно начинает влиять на другое, то ничего хорошего не получается. Да, ну, вспомните инквизицию, там, и, скажем, Галилео Галилея, да, вот давление там, значит, его там эти слова все-таки, она вертится, да? Вот, или наоборот, вот, знаете, как, когда, особенно в советское время, когда... Ну, обычно все вокруг говорят, Бога нет. Да? И как недавно слышал историю, когда, значит, вот одна незадачливая такая женщина говорит священнику, что вот, ну, видите, Гагарин полетел, и Бога-то не увидел, а мудрый священник говорит, ну, Юра его не видел, но Бог-то его видел. Вот, поэтому вот, вот это, ну, это очень важно понимать, что это вещи, которые, не так сказать, не связаны друг с другом.
Ну, были, например, другие примеры, например, Мендель, который, да, в общем-то, революционные законы открывает в науке, да, в биологии, а потом оставляет его, спрашивает, он говорит, ну, у меня служение Богу, мне тут некогда глупостями заниматься. То есть он становится настоятелем монастыря, да, в результате. Но были ведь и Максвелл, который совмещал в себе пресвитерство, пасторство с, в общем-то, с физикой. То есть вот как очень разные, мне кажется, бывают примеры, когда ученый может совмещать себе и то, и другое. Да? Его коллеги, атеисты, приходили послушать, что он говорит как пастор, интересно. Да?
Ну, я не знаю, как по поводу Максвелла, действительно ли он... Ну, вот я знаю, вот его современник Фарадей, вот что интересно...
Они спутывали я их, они Фарадей.
Да, Фарадей, его, да, он сам всего. В Лондоне работал, а его родители, как-то случилось, что они отошли от традиционной пресвитерианской веры и пошли за каким-то последователем, ну и, что называлось, стали сектантами. Ну и вот в конце жизни, когда уже Фарадей стал знаменитым, один вот чиновник такой, сановник от церкви, спрашивает его так, ну, знаете, иронично. Угу. Ну, что, как вы считаете, что вот только ваша, значит, вера, значит, обладает религиозной истиной? Угу. Ну, на что Фарадей ответил, что да, я не думаю так. Я думаю, что и наша вера, и другие могут привести человека на небо.
Угу.
Вот. Это, конечно, хороший пример того, как вот эти вещи уже могут уживаться в человеке, в ученом.
Угу. А чем вы занимаетесь как ученый? Меня всегда подумывало вас спросить. Я боюсь не разобраться в этом, но все равно я рискну.
Да, вы знаете, я занимаюсь экологией, ну, точнее, борьба с шумом, акустика.
Угу.
То, что мы не видим, но слышим. Вот, и вот я уже, ну, как-то жизнь так складывается, что я пришел, в конце концов, вот на эту стезю.
Угу.
И, ну, знаете, как, вот это тоже Господь ведет.
Угу.
Понимаете, вот я, вот как-то живешь, и не надо очень сопротивляться обстоятельствам, вот, потому что, ну, как бы, и вот если ты живешь правильно, то они выведут тебя туда, угу, куда тебе надо, и ты будешь заниматься тем, где раскроются твои способности, ну, наилучшим образом.
Для вас, вот, Александр Иванович, mm-hmm, нет ли парадокса между верой и наукой? Вы уже как-то обмолвились, что это две разные вещи. Почему mm-hmm это две разные вещи? Нет ли в этом парадокса? Потому что я помню, скажем, со школы нас учили о том, что... например, что со школы помню? Я помню, на журфаке, на курсе по культурологии нам mm-hmm говорили про эволюционный тип развития культуры. Да?
Mm-hmm.
Я сейчас, преподавая культурологию, критикую эволюционный тип развития культуры, да, uh-huh, показывая о том, что не всегда культурные какие-то сдвиги происходят из-за эволюции, то есть из-за развития той или иной, ну,
да,
области.
Да, да, да.
Ну, например, там появление контркультуры — это не эволюция часто, да, uh-huh, это наоборот, uh-huh, это вызов uh-huh против эволюции, против того закономерного развития. Да. Так вот, ну, все время говорили о том, что вот вы же прекрасно понимаете о том, что вот была, ну, на определенном этапе религия была нужна как подпорка для человечества, потом вот, собственно, человечество обрело самого себя, да, и отбросило религию. Значит, сначала была мифология, потом была религия, а потом, собственно говоря, гуманизм и, в общем-то, вот научное понимание развития мира. Так вот, угу, нет ли парадокса в этом для вас, как для ученого, между наукой и верой?
Вот, вы знаете, я не ощущаюсь вот такой именно парадоксальной ситуации, потому что... Ну, вы знаете, вот есть три степени познания.
Угу.
Когда человек, значит, ничего не знает.
Отлично, потом... мне кажется, многие так живут.
Да, 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 многие живут. А потом наступает вторая ступень, когда он вроде какие-то знания получил и считает, что все знает.
Угу.
И, наконец, тоже третья знакомо, ступень, да? Да, третья ступень, когда он снова понимает, что он ничего не знает, по сути.
Да, обычно вот вторая стадия на первом курсе бывает в университете. Да. Когда студенты знают больше, чем преподаватель, да? По крайней мере, по их ощущениям.
Ну да, да. Но вот если мы говорим об истории науки, то вторая, значит, ступень — это вот рационализм вот этого 18 века, когда, значит, они говорили, когда успехи науки появились, и в математике, и в физике, и они говорят, дайте мне координаты всех, значит, частиц Вселенной, их скорости, и я, значит, скажу вам, что будет вообще с,
ну,
нашим миром.
Найдем, грубо говоря, бозон, да?
Нет, значит, они говорят, вот мы предскажем все, что будет вообще. Вот, и это было очень сильно. Ну, и знаете, наверное, когда Лаплас разговаривал с Наполеоном и объяснял ему теорию мироздания, как все планеты... То есть образуются, живут, и Наполеон спрашивает, а где в вашей теории Бог? И он говорит, я в этой гипотезе не нуждаюсь.
Угу.
То есть это было вот золотое время, когда ученые говорят, да все у нас, вот все немножко, мы, в общем, все объясним, и потом никакой, значит...
Да, достроим Архимедов и рычаг, и да, как перевернемся,
да, да,
Вселенную.
Да, 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 и вера, и Бог нам вообще в этом даже и не помощники.
Угу.
Вот, это был вот такой период в истории науки. Ну, к счастью, он прошел.
Угу.
И сейчас, вы знаете, наоборот, как-то вот через науку приходит к вере.
Угу.
Вот яркий пример, Вот, не знаю, вот в последнее время профессор Петербургского университета Татьяна Черниговская выступает в эфире, значит, передача. Вот она занимается исследованием деятельности мозга, лингвистикой. И вот она постоянно говорит, что мозг настолько сложен, что невозможно представить, что это все как бы вот так возникло из ничего, и это настолько сложно, что мы никогда не поймем, как, это, как он работает. И вот после этого она как-то, знаете, вот сказала, что, наверное, Бог есть. Превратилась из атеиста, превратилась в человека, который, вот, ну, по крайней мере, допускает существование Бога.
Ну вот смотрите, ученые часто заявляли о том, что наука дает им рычаги, да, и инструмент для познания Вселенной. И чем больше они знают о Вселенной, тем становится понятнее, что у Вселенной, в общем-то, нет разумного замысла. Да? Некоторые ученые так заявляли. Ну, включая там, не знаю, хотя бы академика Амосова, если я не ошибаюсь. Вот. Вопрос. Верующий христианин и ученый. Ограничивает ли вера ученого? Многие считают, что человек верующий, уже у него существуют определенные рамки. Действительно, у верующего существуют определенные рамки. Этические, нравственные рамки, духовные рамки, в конце концов. За которые он не может выйти. А для ученого это критично все-таки, нет? Что у нас с рамками в науке?
Ну, вы знаете что? Вот я пример только один знаю. Когда ученый пожалел бы о том, что, так сказать, он к чему он приложил руку, да? Это вот пример Эйнштейна. Когда он в начале, значит, 40-х годов, узнав, что немцы разрабатывают атомную бомбу, написал письмо президенту Соединенных Штатов, что надо нам срочно начинать исследование в этом направлении. И он потом сказал, что вот я приложил руку вот к Хиросиме и Нагасаки. Вот в этом плане, ну, конечно, значит, ну, как бы вот эта вера может сдерживать, ну, познание, ну, определенного направления, да. Но ведь сама по себе наука — это, ну, вне политики, да. Вот эти применения, приложения, это определяют уже власть имущие. Вот. И с этой точки зрения, конечно, нельзя сказать, что наука сдерживает. Да вы знаете, вот когда я говорил о двух плоскостях познания, познания внешнего мира и себя, вот, то посмотрите, какой прогресс достигнут в познании внешнего мира. Что только не изобретено, да? А с другой стороны, посмотрите насчет сократовского лозунга «Человек познает самого себя», и что, так сказать, продвинулись мы далеко ли в этом направлении? Понимаете, что, ну, оживи Сократа и приведи в наше время, он бы удивился, как все изменилось, да, какие плоды цивилизации, техники, науки. А с точки зрения на его вопрос, ну, а как, познали вы себя, да, мы бы, наверное, даже были бы в замешательстве. И вот с этой точки зрения нельзя говорить, что вера может сдержать познание науки. Потому что вот, как бы здесь даже вот само развитие цивилизации говорит об обратном.
Ну, интересно, что когда мы говорим о вере и науке, да, мы все время говорим, например, о каких-то критериях нравственности, да, например, о научной этике. Целый предмет есть в университетах, как мы изучаем профессиональную этику. Да? Журналисты изучают свою профессиональную этику, ученые, соответственно, физики, химики, свою профессиональную этику. Но ведь факт, что двигает науку всегда вперед? Война же. Исследования в нейробиологии, открытие, собственно, революционное открытие в исследовании мозга были произведены, ну, учеными немцами часто. И, ну, понятно, что их наработками потом стали пользоваться все. Во время Второй мировой войны академик, если я не ошибаюсь, я не помню, вот, к сожалению, фамилию навскидку, да, он же изучал контуженных, делал операции, да, вот, при травме головного мозга, и, собственно говоря, его работы послужили тоже развитию области нейрохирургии, в том числе, да, и в исследовании мозга. То есть человеческое зло побуждает развиваться наука, получается. наука может быть нравственной? То есть вот этот же вопрос, кстати, Станислав Лем ставит в своем «Солярисе». Да? Вот, нужны ли нам рамки или рамки мешают для того, чтобы больше и больше познавать Вселенную окружающую? Я понимаю, что ну, вот эфира не хватит, чтобы ответить на этот вопрос, но все-таки как вы на это смотрите?
Ну, я думаю, что в определенной степени, ну, можно сказать о нравственности науки, ну, вот в определенных направлениях, да? Uh-huh. Ну, скажем, сейчас вот обсуждают вот генную инженерию, да? Uh-huh. Вот что это, насколько это нравственно, как далеко мы можем в этом направлении зайти? Вот, это, конечно, проблема, но здесь ведь какая вещь? Я думаю, что... Вот мне все-таки верится, что Господь не допустит вот, ну, знаете, вот такого, ну, финала, как гибель нашей цивилизации, да?
Угу.
Понимаете, что... Ну, вот, с одной стороны, вот, когда вы говорите, вот, военные, где-то во Франции раскопали как-то пещеры, и там были наскальные рисунки вот, охотника, оленя. И, говорит, это было так все хорошо сделано. Вот это было высоко, говорит, это же надо, вот первобытные люди должны были леса сделать. Угу. Потом, значит, вот это краски, которые содержали элементы, из которых можно было уже железо там делать и так далее и тому подобное. Но, говорят, вот они ограничились почему-то вот чисто художественной стороной дела, угу. не пойдя дальше. Вот, это важно. А потом вот еще один, знаете, вот как мне кажется, вот Господь действует в этом направлении. Может быть, отчасти он закрывает от человека то, что так сказать, опасно. Ну вот, в частности, мне как-то представляется, что Адам и Ева были немножко, так сказать, это, ну, другими, так сказать, в плане вот своего устройства. Вот то, что, знаете, вот иногда животные вот, ощущают там, скажем, приближение землетрясения, вот на уровне интуиции, на уровне какого-то шестого чувства. Ну, а представьте, что если бы у нас это было, или хотя бы представьте, что мы читали бы мысли друг друга, да? Что бы вообще было?
Ну, некоторые считают, что они умеют читать мысли друг друга. Но это уже, да, повод для другого.
Я думаю, Господь нас этого лишил. Хотя, в принципе, мы могли бы.
Я думаю, что самые несчастные люди в Библии — это пророки, которые знают, которым Бог открывал какой-то элемент будущего.
Да-да-да.
Это лучше бы я этого не знал, да?
Конечно.
И там были пророки, которые даже проклинали свой день рождения, да? В общем, пророк проклявший свой день рождения, потому что невозможно этим справиться. Мне кажется, это действительно вот нечеловеческое это дело, знать будущее.
Ну да, да, да.
Хотя мы все время смотрим туда, и научные, и ученые в том числе. Не видели ли вы противоречий, как ученые, когда впервые читали Библию? Может быть, не впервые читали Библию?
Ну, вы знаете что, когда я начал читать Библию, я действительно вот с карандашом в руках, что называется, цифры смотрел, проверял. Ну, там, скажем, вот прошло какое-то время, там количество народа израильского увеличилось настолько-то. Я, значит, смотрел формулу в биологии, там, как развивается популяция, может это или нет быть. Ну, и вроде, так сказать, цифры совпали. А потом я понял, что это знаете, вот, мысли ни о чем.
Угу.
Что, почему? Потому что, вы знаете, вот противоречия в науке.
Угу.
Когда ты встречаешь противоречия, это всегда благо.
Угу.
Потому что это возможность открыть новый путь, новое направление, создать новую теорию. Это, так сказать, путь прогресса, да? Когда, ну, допустим, даже если есть какие-то... Я не говорю о противоречиях. Может быть, какие-то неточности, допустим, да? То они ничего не прибавят и не убавят для тебя. Понимаете? Потому что... Ведь это вот... вот занимаются люди, которые занимаются... как мне представляется, поиском противоречий, мне кажется, они просто оправдывают свое неверие.
Угу.
Потому что само по себе Библия — это настолько великая книга и значимая для всего человечества, ну что вот эти разговоры о каких-то противоречиях — это вообще ни о чем.
Угу.
Понимаете? И вот это... И для меня это просто перестало быть актуальным. То, что я понимал, что это ничего для меня лично ничего не может изменить.
А что для вас значит Священное Писание?
Ну, вы знаете, это как бы... Это основа моей веры. Это то, что укрепляет мою веру.
Угу.
Понимаете? Это вот то, что, чем я подкрепляюсь. Вот. И здесь, и может быть, ну, вот немножко в другой плоскости вопрос, что значит для меня вера, да? Угу. Потому что действительно, вот через веру я приобрел и смысл жизни, потому что я понял, что вот ограничиваясь земными рамками, ты его никогда не найдешь.
Угу.
Вот. Я обрел настоящую радость жизни, радость в Боге. И немаловажный вот тоже ну, вот такое значение, что я вот от меня отошло одиночество, потому mm-hmm. что мы все одиноки, так или иначе, да, ну, вот да, человек.
Да, да. Ну, чувство одиночества у современного человека даже острее, чем несколько веков назад, да?
Да.
Он все больше и больше чувствует свое одиночество.
Да, вроде когда много народу, большая толпа.
Огромное количество социальных сетей, то есть огромная возможность не быть одиноким, да, mm-hmm. общаться mm-hmm. и быть открытым.
Mm-hmm. Да.
А мы одиноки.
Да, и вот это, конечно, ощущение, ну и, конечно, вот эта любовь Божья, угу. это ощущение, которое ни с чем не сравнимо, понимаете, и вот когда, вот, и вот, понимаете, можно говорить о значит, противоречиях, Библии, еще чего-то, но это вот, это можно говорить людям, которые вот не ощутили вот, угу. вот этой Божьей любви, понимаете, какое-то благо, какое-то счастье. Ну, я уж не говорю, что это уверенность в жизни вечной, да, угу. небесной обители.
Угу.
Вот это великое, конечно, приобретение и качество.
Да, нам, я чувствую, нужно сделать небольшую паузу. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у меня совершенно замечательный гость, доктор технических наук, профессор МГТУ имени Баумана и диакон церкви евангельских христиан-баптистов Александр Иванович Комкин. Мы говорим о науке и вере, говорим о том, может ли современный ученый верить в библейское послание, нет ли в этом противоречия. Подключайтесь к нам, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Не отключайтесь.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня сегодня в гостях доктор технических наук, профессор, диакон церкви евангельских христиан-баптистов Александр Иванович Комкин. Александр Иванович, вот скажите, современное естествознание строится на эволюционной теории. У меня mm-hmm. жена закончила биофак, я это очень хорошо знаю. Вот, потому что самому приходилось читать Ричарда Докинза, она читала «Эгоистичный ген». Я его не смог осилить, если честно. Но некоторые спорные места, когда Ричард Докинз, он же не может выпады в сторону религии не делать, даже в биологических своих книжках, вот мы с ней обсуждали. Да? Вот точно ли это так? Mm-hmm. Ну, я там в трезвом уме и здравой памяти прочитал его... «Слепой часовщик» и «Бог как иллюзия». Да, две книжки. Вот, остался живой и здоровый, даже духовно. Как вы относитесь к эволюционной теории эволюции или творения?
Ну, вы знаете, что я вот на предыдущий вопрос, когда мы говорили о вере, я хотел бы вспомнить слова Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. И он сказал так, что «я не верю в Бога, но я завидую людям, которые верят в Бога, потому что это дает им надежду».
Угу.
Это очень хорошие, знаменательные слова, потому что он абсолютный был атеист.
Вот что, ну да, он такой последовательный был.
Что дает нам вера. Что касается эволюционной теории, то я говорю, вот, что вот из альтернативы эволюции или творения, конечно, творение.
Угу.
Потому что, ну, вы знаете, вот это ощущение, вот... Этого, ну вот, знаете, Эйнштейн как-то сказал, что вот есть два способа жить.
Угу.
Первый, будто чудес не существует, а второй, будто вокруг очень много чудес. Вот для меня жизнь без чудес, ну, это была бы какая-то плоская, серая, неинтересная. Вот жизнь.
Ну, как ученый может верить в чудеса? Вот, Александр Иванович, вот ответьте мне.
Ну, вот кто-то сказал, знаете, вот для меня крыло бабочки уже говорит о том, что Бог есть.
Ну, да.
Вот, понимаете, это настолько прекрасно. Это
слишком сложно, чтобы...
Да, и прекрасно. Зачем, так сказать, эволюции делать такие шедевры? Потому что чисто
эволюционно... Ну, как зачем? Чтобы, соответственно, развивался вид, соответственно, выживание вида и так далее, да?
Ну, вот... Это можно, конечно, но, понимаете, это можно было бы сделать проще. Ну, и потом, с точки зрения физики, вот самое, так сказать, такое развитие, оно ни к чему, кроме хаоса, не приводит. Потому что закон энтропии, там все должно выровняться, все должно, так сказать...
Ну да, выживать-то ведь самая простейшая система,
да? Ну да. В общем-то. И когда, понимаете, вот мы говорим, что это может быть эволюция, ну, как Станиславский говорил, не верю. Понимаете, потому что это гораздо все... А возьмите музыку, понимаете? Ведь это в чистом виде, ну, творение Божье, да? Это вот, ну, зачем эволюции такие, так сказать, вещи? Или вот как-то стихи.
Вот стихи. Я знаю, что вы любите поэзию.
Да, ну, вот как-то мне недавно жена даже показала стихи Пастернака, как он описывает осень, да? Это вот поэзия в чистом виде. Это вот изумруды слова, переливающиеся, берущие за сердце, и спрашиваешь, это зачем?
Ну, вопрос зачем, действительно, когда мы говорим о культуре и искусстве, вопрос зачем...
Да, ну это с точки зрения эволюции. Это зачем? Да. Понимаете? Это же просто... Ну и к тому же там, ну вот... И все говорят там, поэты, вот снизошло, потекло, понимаете?
Ну, я все время вспоминаю Эйнштейна, который говорил о том, что когда мы говорим о дискурсе, да, я помню, когда читал Докинза, мне очень понравилась одна его мысль, он говорит, что когда мы говорим об эволюции, да, то вот эти факты, когда мы их анализируем, позволяют нам сделать вывод, что, скорее всего, это было именно так. Ну, мы точно не знаем в конце, говорит Докинс. Но когда он приходит на религию, все, что мы знаем, все факты, которые мы знаем, значит, о Вселенной, мы можем с уверенностью заявлять о том, что Бога нет. Да, то есть, когда он, как ученый, говорит о том, что все, что мы знаем, скорее всего, значит, говорит нам о том, что это возможно, может быть, но это не факт, да, еще, мы еще точно не знаем. Но в отношении Бога знаем. Я все время знаю, что Бога нет, да, потому что вот мы изучаем все эти через науку устройства Вселенной. Вот я все время вспоминаю Эйнштейна, который говорил, что он две вещи его восхищают в мире, бесконечность Вселенной и бесконечность человеческой глупости. Да, насчет первого я не уверен, говорил Эйнштейн.
Ну да, конечно, здесь это имеет место быть, но как бы, я даже не знаю, вот была у меня какая-то мысль вот по поводу вашего вопроса, что я заслушался, забыл, значит, вопрос это... Какой же был?
Ну, вопрос, мы обсуждали, соответственно, эволюцию. Ну, вот у нас есть, Никита нам написал, основной вопрос философии окончательно закрыт Гегелем, написал Никита. Если ученый верит в Бога, значит, Гегеля он либо не читал, либо не понял, что говорит об общем уровне образования данного ученого. Хотя, если космические корабли бьются о небесную твердь, вряд ли стоит удивляться, что ученый верит в Бога. Вот так вот Никита считает. Что бы вы ему ответили?
Ну, вы знаете, ну, вот это, понимаете, вот это опять вот такое противопоставление. Если, так сказать, ученый, он должен не верить в чудеса. Ну, вот и в Библии вообще там ничего, так сказать, вообще путного нету, да, с научной точки зрения. Ну, вот меня всегда вот удивляет одна вещь. Вот смотрите, история народа Израилева, да? Ведь это удивительное дело, вот что это единственный народ... Пожалуй, в истории человечества, который не ассимилировался. Хотя уж возможности для этого, он был в рассеянии вообще. Вот где вот эти филистимляне, где эти там ассирийцы, где еще тысячи там народов, да, которые были в истории человечества. А здесь это осталось вопреки всем обстоятельствам. Ну вот хотя бы вот это одно. Разве это не чудо?
Ну, я с вами согласен. Александр Иванович, вы член Ассоциации ученых христиан. Она как называется? Общество ученых христиан или ассоциация?
Ну, наверное, я, честно говоря, да не знаю. Это на стадии становления.
Ну, в общем, назовем это Ассоциацией ученых христиан, которая действует при Российском союзе евангельских христиан-баптистов. Какие вы вопросы обсуждаете на встречах ученых христиан? Для чего вообще эта ассоциация существует?
Да вы знаете, вот это идет сейчас процесс становления, и... может быть, поиска формы, в которой бы вот деятельность этой ассоциации была бы полезна с точки зрения, допустим, ну, той же евангелизации, вот с тем, чтобы приводить людей к Богу. Чтобы, ну, как бы вот, ну, предположение, что авторитет, значит, вот ученых, он позволит, значит, скорее привести, вот это сделать, да? Вот, и, но как вот реально это пока, вот какие формы, мы пока вот не нашли вот наиболее приемлемые варианты. Первое, ну и второе, вот как бы здесь ведь что? Здесь вот, когда вы на разных вот этих ступенях, значит, познания мира, да, ну, допустим, там, вы... на первое, кто-то на второе там, или вторая и третья, когда они между собой начинают общаться, то часто не находится общего языка, понимаете? Вот. И здесь как бы, ну, если человек находится на третьей ступени познания, то вряд ли его знания, его авторитет могут возыметь какое-то действие, потому что, ну, мне представляется, что вот все-таки обращение к Богу это вопрос сердца. Это не разума. Это вопрос сердца.
Здесь... Но, сердце влияет на разум таким образом?
Ну, это
вообще, Аквинат считал, мы с вами говорили о том, что в результате грехопадения был поврежден только воля, а разум остался совершенным. Ну, как бы у меня есть большие сомнения с этой точки зрения, да, потому что то, что мы видим вокруг, как раз говорит об извращенности человеческого разума.
Да, 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 безусловно. Это, ну, это как бы, знаете, это как... Достоевский говорил, да, широк человек, слишком даже широк.
Я бы сузил. Это Митя Карамазов говорил, братья Карамазовы.
Да. И вот это меня всегда... вот это... Ну, просто Достоевский это сформулировал, как нельзя, так сказать, вот с его парадоксальностью.
Да,
вот. И это действительно так. Понимаете? Когда мы полагаем, да нет, это все вот разум, все остальное, это так уже... Разум все решает, и никаких, так сказать, здесь примесей не должно быть. Понимаете? Это вот, это мы уж так сужаем человека, превращая в робота, то есть какой-то жесткий.
Но ведь по сути биология и рассматривает человека отчасти как биомеханизм, да, биоробот. Да? Но вот у меня всегда вопросы. У этого биоробота есть все время какие-то запросы, не связанные с выживанием. Не связанные, например, как бы в основе марксистской диалектики, да, все, что мы делаем, это товарно-денежные отношения. Взаимоотношения супругов, общества, даже культурные запросы, взаимоотношения, в общем-то, товарно-денежные. Да. Ну, вот, и в общем-то, теория довольно как бы стойкая. Марксизм, нужно сказать, одна из самых, скажем, стойких философских систем, да, выдержавших многие бури, да, и изменения общественного климата и идеологического климата. Но все равно запросы, которые есть у человека, запросы на внеземное. Почему такое дикое увлечение инопланетянами? Дикое увлечение волшебниками в 21 веке. Да? Вот, казалось бы, с точки зрения общественной эволюции и социального эволюционизма, это должно отмереть, но не отмирает. Потому что у человека есть запрос на что-то, что мы одиноки во Вселенной, и нам хочется, естественно, найти какого-то брата по разуму, по крайней мере. Да? Это у Лема, у того же в Солярисе, есть такая теория, значит, бога-калеки, да, то есть вот бог, который развивается, да? Даже атеист Лем, да, все равно апеллирует к тому, что человек одинок, и он все равно формулирует эту идею высшего разума, непознаваемого и столкновения с этим разумом. Ну вот смотрите, Александр Иванович, может ли наука полностью объяснить устройство нашего мира? И не станет ли тогда вера в Бога и религия ненужными?
Ну вот, вот с тем, что вы говорили перед этим, я скажу, что вот стремление, вот мечта об инопланетянах, угу. вот упование только на разум, это ну, какая-то однобокость и примитивность мышления. Потому что, по сути дела, вот мечта об инопланетянах — это какой-то, знаете, вот суррогат, вот то, что вот если бы человек уповал на Бога, да, угу. если бы он его чувствовал. Потому что если ты в Боге, если ты чувствуешь, что все вокруг творения Божье, угу. ну, тебе даже, так сказать, особой нужды не будет думать о каких-то других цивилизациях и братьях по разуму, которые приехали, пришли, прибыли, тебя поддержали и так далее.
Но все равно, ведь все равно у человека вот этот вакуум внутренний говорит о том, что, ну, а если это здесь возникло, значит, где-то еще могло возникнуть. И, может, они другие...
Ну, вот я говорю, что это вот все-таки вакуум от того, что он не заполнен угу. Богом. Угу. Вот это только от этого. И потому что вот, понимаете, можно говорить, что вот как ученый может верить в Бога там, угу. и так далее, что зачем это? А вот за тем, что твоя внутренность, вот внутреннее содержание будет заполнено. Да, вот... И, вот теми качествами, которых вообще любой человек мечтает. Это любовь, да, это угу. вот какие-то, да, знаете, вот твердое знание, что угу. такое хорошо и что такое плохо.
Почему человек так нуждается в этих твердых знаниях, что такое хорошо, что такое плохо? Зачем это ему нужно? Ну, казалось бы, человек стремится к свободе. Свобода — это, наоборот, отвержение этих рамок и ограничений. Почему мы все время стремимся как раз к разграничению жизни? На ваш взгляд?
Ну, вы знаете, вот то, что вы говорите о свободе, ведь сейчас, по сути дела, свобода, это стало, ну, в западном мире, да, угу. это, так сказать, то, что превыше всего. Угу. Главная свобода. И от этой свободы, ну, та же Америка, допустим, отказывается от христианских ценностей. Угу. Будучи христианской страной изначально, она сейчас стала, ну, абсолютно либеральной. И вот сейчас вот эти меньшинства, которые, значит, вот возносятся и которых пекутся, да, во имя той же свободы.
Ну да. Понимаете? Ну, там же все-таки права человека. А ну, права человека, кстати, завоевание, между прочим, протестантской реформации. Именно первые протестанты стали говорить о свободе женщины, о ее самоопределении, о том, что у человека должно быть, у любого человека должны быть права, и мы, как церковь, должны защищать эти права. Да?
Угу. Ну да. Нет, ну вот если говорить о свободе, то я уж не помню. То, может угу. быть, тот же Достоевский говорил, что дайте человеку свободу, и он не будет знать, что с ней делать. Вот, это действительно так, понимаете? Это если свобода будет без руля и ветрил. Угу. А по сути так и получается. И вот эта тенденция, современная тенденция развития вот западного мира, угу. да, это же огорчительно.
Ну, мне кажется, что и в нашем восточном мире много чего огорчительного можно найти, да? Чтобы нам на Запад пенять, да? Потому что, например, я знаю, что сейчас в Европе очень сильное движение евангельских христиан, да? У меня вот сестра жены уверовала и приняла крещение недавно. Сейчас работала капелланом, они с мужем там сейчас приезжают вот в Брюссель, да? И ей очень сложно свою общину, в которой она родилась, оставлять и ехать в Брюссель, вот этот столичный город. Ну вот, действительно, смотрите, можно ли сказать, что современная наука сокращает количество вопросов о мироздании, да, о том, как устроен мир? Что она идет по пути прогресса, у которого есть некий позитивный конец?
Вопрос о прогрессе, да, и вот о конце познания, мне кажется, это не вообще неправомерен. Потому что, угу. вот, ну, известна формула, да, вот, или как бы представление, что вот познание, да, вот объем знаний, это подобно сфере, да, вот. Если объем знаний, это объем сферы, то непознаваемое — это вот площадь этой сферы. Чем угу. больше мы наполняем, тем больше, так сказать, площадь сферы, и больше не знаем. Угу. Поэтому это как бы процесс такой нескончаемый, да, и здесь не может быть, ну, каких-то ограничений. Ну, исключая того, что, может быть, какие-то границы сам Господь нам поставит.
Да, большое спасибо, Александр Иванович. К сожалению, время подошло к концу. Большое спасибо, что пришли. Очень всегда рад с вами общаться.
Да, спасибо.
И, дорогие друзья, мы сегодня говорили, есть ли парадокс между верой и наукой. И, конечно же, часто это такой условный, да, искусственная конфронтация. Но в любом случае, мне кажется, что каждый сам отвечает за свою жизнь, и если ты, не познав самого себя, пытаешься ответить на все вопросы бытия, то вопрос к тебе самому. Каждый четверг в 15:00 мы говорим со служителями и верующими из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, поэтому подключайтесь, и да благословит вас Бог. До свидания. Да благословит вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.